Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Исторический визит президента США на палестинские территории в Израиль. Удастся ли Джорджу Бушу форсировать мирные переговоры по ближневосточному урегулированию переговорами с лидером умеренной партии Фатх Махмудом Аббасом? Является ли приверженность россиян к неороялизму, своеобразной форме монархии, главной проблемой России? В гостях у «Радио Свобода» писатель, президент русского пен-центра Андрей Битов. Итоги первых праймерис на выборах американского президента. Чем закончится напряженное противостояние в стане демократов и сработает ли тактика республиканцев? И новые московские законы для собаковладельцев. Заставит ли штраф в 1000 рублей хозяев убирать за своими питомцами? Эти и другие темы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня второй день первого в истории визита президента США Джорджа Буша на Ближний Восток, в рамках которого он посетит палестинские территории, находящиеся под контролем умеренной партии Махмуда Аббаса Фатх, то есть западный берег Иордана. В Рамаллах идут последние приготовления к встрече Буша. В районе резиденции Аббаса предприняты беспрецедентные меры безопасности. Накануне, после переговоров с израильским руководством, Джордж Буш заявил о необходимости ускорить темп мирных переговоров. Впрочем, о таком желании США говорит и сам факт приезда американского президента в Израиль. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Палестинская сторона с удовлетворением отнеслась к словам Буша о том, чтобы стороны приступили к обсуждению основных вопросов окончательного мирного соглашения, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. В круг упомянутых основных вопросов входит также право палестинских беженцев на возвращение и определение границ будущего государства Палестина. В то же время глава автономии Махмуд Аббас несколько обескуражен заявлением Буша о том, что он намерен призвать его к ответу в связи с регулярными обстрелами израильской территории кустарными ракетами «Касам». Известно, что сектор Газа, из которого обстреливается юг Израиля, более полугода находится под контролем радикальной группировки «Хамас», и Аббас на них никакого влияния не имеет. Израильские комментаторы мгновенно причислили это заявление к бушизмам, как называют здесь знаменитые оговорки американского президента. Накануне в Иерусалиме Джордж Буш вновь призвал Израиль и палестинскую администрацию Махмуда Аббаса ускорить мирные переговоры, которые по его инициативе 2 месяца назад оба лидера обещали возобновить после 7-летнего перерыва, с тем, чтобы подписать окончательное соглашение к концу срока президентства Буша в январе будущего года. В ответ на это израильский премьер Эхуд Ольмерт заявил, что израильская сторона полна решимости довести переговоры до конца. Израильская переговорная команда полна решимости провести эти переговоры самым серьезным образом, с тем, чтобы найти решение всех основных вопросов и достичь мирного соглашения. Вместе с тем, Ольмерт отметил, что мира не будет до тех пор, пока продолжается террор. Мира здесь не будет до тех пор, пока не прекратится террор, причем мы требуем его прекращения повсеместно. Мы прямо заявили об этом палестинцам, они знают это и понимают, что и сектор Газа также имеется в виду. С борьбой против террора у палестинцев пока еще все очень плохо. Кроме того, что сектор Газа, откуда ежедневно в Израиль летят ракеты, находится вне юрисдикции администрации Аббаса, не далее как 2 недели назад на западном берегу Иордана, где она стоит у власти, были убиты во время пешей прогулки 2 израильских солдата. Как выяснилось позже, напавшие на них палестинцы состояли на службе в силах безопасности палестинской автономии и принадлежали к партии Аббаса Фатх. Борьба с террором является одним из основных требований к палестинской администрации, а также одним из главных обязательств в рамках международного мирного плана «Дорожная карта», реализации которого требует от нее Вашингтон. Между тем, в секторе Газа в знак протеста против визита Буша прошла многотысячная демонстрация, организованная радикалами «Хамас». «Мы, движение «Хамас», осуждаем визит американского президента как враждебный палестинскому народу. Визит послужит лишь интересам Израиля. Джордж Буш много говорил о безопасности Израиля, о демократии в этой стране, но не осудил расширение еврейских поселений, незаконно построенных на оккупированной палестинской земле. Этот визит на руку одному только Израилю», заявил пресс-секретарь де-факто правительства «Хамас» Фаузи Бархум. Равшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
Многого ли ожидают от ближневосточного турне Джорджа Буша в самих Соединенных Штатах? Наш корреспондент Алан Давыдов спросил об этом Харви Сикермана, президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Среди приоритетов поездки прежде всего выделю реализацию достигнутой на ноябрьской конференции в Анаполисе договоренности о начале переговоров по достижению мирного израильского соглашения к концу 2008 года. В этом смысле американский президент реализует обещанную им готовность лично способствовать достижению сторонами мирного соглашения до окончания его президентского срока. Но Буш, несомненно, окажет дополнительное давление на конфликтующие стороны с тем, чтобы они что-то предпринимали. В свою очередь, каждая сторона сообщит Бушу пределы взаимных уступок в отношении друг друга. Учитывая, что возобновляемые переговоры нацелены на создание рядом с Израилем палестинского государства, повысит ли поездка Буша шансы претворения этой задачи в жизнь? Я не оцениваю эти шансы очень высоко, и никто из тех, кто знаком с ситуацией в регионе, в сущности, не ждет какого-либо прорыва от одного визита американского президента. Обе стороны, вступающие в переговоры, политически слабы у себя дома. В любом случае, каждое их действие может стать началом их конца. Лучшее, что Джордж Буш сможет сделать, это энергично надавить на них, чтобы они быстрее начинали переговоры, как обещали в Анаполисе. Но сейчас невозможно сказать, подпишут израильтяне мир с палестинцами или нет до конца года, как надеется Буш. Между ними сохраняется огромная пропасть, и я не представляю, как они смогут ее преодолеть в ближайшем будущем. Чего можно ожидать от остальной части президентского турне по Ближнему Востоку? В своей поездке Буш также намерен поддержать своих союзников в регионе по вопросу о Ливане, в котором продолжается политический кризис. Сейчас Лига арабских государств предлагает план избрания президента Ливана с последующим созданием правительства народного единства, и Буш даст понять, что Соединенные Штаты категорически против вмешательства Сирии и Ирана во внутренние дела Ливана. Буш также постарается заверить лидеров Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в том, что США продолжат настаивать на закрытии иранских объектов по обогащению урана, несмотря на то, что в недавнем отчете американской разведки говорится о закрытии Ираном программы создания ядерного оружия 4 года назад. Буш считает необходимым добиваться сплоченности арабского сообщества в сопротивлении иранскому влиянию. Видимо, он постарается убедить умеренных арабских лидеров в том, что им, в свою очередь, самим следует попытаться повлиять на Тегеран.
Своим мнением о значимости поездки президента США Джорджа Буша на Ближний Восток, в том числе в Израиль и на палестинские территории, говорил президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском селении Гелим-Батан сотрудники правоохранительных органов блокировали и уничтожили группу боевиков, укрывшихся в частном доме. В Хабаровском крае около 300 жителей поселка Софийск остаются без электричества из-за аварии на дизельной электростанции. В Казани завершен разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Жертвами трагедии стали 8 человек, 2 ранены. По некоторым данным, 3 пропали без вести. Президент США Джордж Буш встретится сегодня в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне в Иерусалиме Буш провел переговоры с руководством Израиля. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Новый фильм о голландцах, прошедших сталинский ГУЛАГ. Актуальный анархист. Бакунинский альманах выпущен в Германии. Нищета русского языка за рубежом, размышляет историк моды и стиля парижанин Александр Васильев. Русский европеец Сергей Дягилев. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда в это время по четвергам, в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
В Госдуму России внесен необычный законопроект. Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили за счет государства создавать центры исторического наследия экс-президентов, в которых будет предусмотрен музей бывшего главы государства, его архив и даже научные исследования. Впрочем, на первого президента России Бориса Ельцина этот документ не распространяется.
Вот что об этом пишут газеты. Музей для Ельцина и Путина озаглавлен на публикации в газете «Ведомости» и уточняет издание. Авторы предлагают формировать архив, библиотеку и музейную коллекцию, как вы об этом уже сказали, которые связаны с президентом. Центр может заниматься благотворительностью, научно-издательской деятельностью, проводить культурные мероприятия, присуждать премии, стипендии, в том числе имени президента. После того, как президент уходит с поста, возникает возникает вопрос, как ему остаться в политике. Вот мотивация, для чего, собственно, принимается данный закон. Предлагается, во всяком случае, его вынести на обсуждение. Это говорит один из авторов законопроекта, Михаил Емельянов. Ну, и он полагает, что данный закон будет служить своеобразной гарантией конституционной нормы о двух сроках полномочий. Чтобы президент не уходил в никуда, он вот и возглавит попечительский совет центра своего наследия. Ну, тут газета «Ведомости» отмечает, ссылаясь на источник в администрации президента, что такая идея в Кремле не обсуждалась, но, во всяком случае, об этом неизвестно. И судя по тому, что Владимир Путин неоднократно говорил о желании продолжить активную работу и после мая 2008 года, он явно не намерен терять время, занимаясь вот таким вот фондом и увековечивать собственное наследие. Ну, на данный момент законопроект уже поступил в Комитет по конституционному законодательству и госстроительству, отмечают «Ведомости». Газета пишет, что через неделю уже имеется в виду обсудить его в комитете и в начале февраля вынести на рассмотрение палаты в первом чтении. Ну, авторы закона ссылаются на зарубежный опыт, об этом пишут и «Ведомости», и «Газета». При этом газета вот что отмечает. Отличие от аналогичных заокеанских фондов одно, но существенное. Предусмотрены, во-первых, бюджетное финансирование, и, во-вторых, возможность вести коммерческую деятельность, не отчитываясь перед органами финансового контроля. Вот это вот новость в сравнении с такими фондами, как, допустим, фонд Клинтона или Картера. За все годы своего существования они не потратили ни цента американских налогоплательщиков и при этом не бизнесом занимались, а исключительно благотворительностью.
Ну что ж, это не первая подобная инициатива от фракции, от партии, теперь фракции «Справедливая Россия».
Да.
И мы продолжим отчасти говорить об этой теме. Через несколько минут послушаем, что думает об отношении российских граждан к власти в наши времена, писатель Андрей Битов. А сейчас у нас есть время еще для одной темы. Это тема закрытия Британского совета в России. Как известно, его отделения в Екатеринбурге и Петербурге не прекращают свою деятельность с Нового года, но в других городах, где они находились, они все-таки вынуждены приостановить работу.
Совершенно верно. Да, вот вчера получил продолжение скандал с региональными отделениями Британского совета, пишет об этом газета. И если перечислить эти отделения, которые замораживают свою деятельность и передают свои библиотеки в сотрудничавшие с ними вузы, это города Сочи, Иркутск, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Омск, Волгоград. Претензии к статусу региональных отделений Совета возникли еще с момента подписания соглашения о сотрудничестве в сфере образования, культуры и науки между правительствами Северной Ирландии, Великобритании и России в 1994 году. Это заявил корреспонденту газеты второй секретарь представительства МИДа в Екатеринбурге Сергей Иванов. С одной стороны, руководство центров утверждало, что это подразделение посольства, они находятся на территории консульств. С другой стороны, у центров собственное руководство, бюджет и программы работы, они не платили налоги и ни перед кем не отчитывались. Британская сторона ссылается на необходимость выполнять условия межправительственного договора 1994 года, где четко зафиксировано, цитирую, «Британский совет функционирует в России как культурный департамент британского посольства», то есть по условиям договора, скрепленного подписью российского премьера, совет имеет право самостоятельно определять кадровый состав, бюджет и программу работы.
Спасибо, Валерия. Самые интересные материалы в свежих российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Олег Винокуров, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Из главных событий выделим биатлонную эстафету в Рупольдинге. Женская сборная Германии, несмотря на 3 штрафных круга, сумела победить к радости местных поклонников биатлона и опередить сборные Норвегии и России. Ну и 2 футбольных события в Санкт-Петербурге. На 20-м международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина определились полуфиналисты. Россия сыграет с Украиной, Бельгия с Белоруссией. Ну, а в Англии сыгран первый полуфинальный матч Кубка Лиги. Арсенал с Тоттенхэмом. 2 непримиримых соперника встречались друг с другом, разошлись миром 1-1. Впереди ответная
встреча. Этим футбольная жизнь не ограничивается. Закончились недолгие зимние каникулы. Самое время поговорить о переходах в российских клубах, где межсезонье. Ну, например, известно уже, что бывший игрок Спартака Дмитрий Торбинский Зеленский официально подписал контракт с «Локомотивом», сам «Спартак» заключил договор с полузащитником молодежной сборной Аргентины Кристианом Майданой, а бразилец Дуду, напротив, хочет покинуть Россию и ЦСКА, за который он сыграл более 100 матчей.
Да, ну, таких сообщений, естественно, очень много, потому что все сейчас активизировались после новогодних каникул. Зато ЦСКА, вот многих поклонников этого клуба, обрадовало то, что с 5 игроками ЦСКА продлил контракты до 2011 года. Ну, из этих 5, 4 можно назвать ключевыми, естественно, Акинфеев, братья Березуцкие, Жирков, ну и Григорьев, тоже как уже в данном случае выступает как потенциальный игрок основного состава, надежда на будущее. Так что вот это тоже, естественно, армейцев вдохновляет. Ну, можно до бесконечности говорить, не все имена еще скажут что-то широким массам российских любителей футбола. Вот клуб «Москва», например, сразу с 5 игроками из дубля Ростова заключил контракты. Ну, в общем, не будем тут перечислять. Ну, и тренеры приезжают новые. Вот Вамкар, главный тренер черногорец, Миодрак Божевич, приехал. Ну, а клубы, наоборот, разъезжаются. В общем, тоже интересно, смотрите, какая тут география. Крылья уже находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, крылья Советов. Томми вскоре отправится в Турцию, чтобы потом провести сборы в Израиле и в Голландии. Луч тоже в Турцию направляется, где будет играть с донецким «Шахтером», в частности. Вот там можно было бы во всех этих теплых регионах и проводить некую часть чемпионата России, Марк, согласитесь, и расширить таким образом рамки сезона.
Ну что, совершенно согласен, но сезон начнется довольно скоро, и проходить он будет много где, поэтому мы с нетерпением ждем начала и чемпионата России, и Евро-2008. Кстати, можно сказать, что вот Станислав Черчесов, главный тренер московского «Спартака», официально стал послом Евро-2008 в австрийском городе Инсбрук. Ну, наши слушатели, многие наверняка знают, что Черчесов много лет тренировал австрийские команды и является фактически своим для австрийцев. Вот они решили таким образом воздать ему, что называется, честь. Спасибо.
Ну, потому что сборная России же попала туда.
Естественно. Будет, естественно. Спасибо, Олег. О спорте сегодня будем говорить с Олегом Винокуровым. Это «Свобода в 9», и сейчас возвращаемся к теме отношения россиян к власти, которую мы уже затронули в обзоре прессы. Писатель, президент русского пенцентра Андрей Битов считает, что возникновение неореализма в России, то есть приверженности своеобразной форме монархии, сегодня представляет главную угрозу стране. Об этом он заявил в рамках программы «Время гостей» нашему петербургскому корреспонденту Виктору Резункову, сравнив нынешний путинский режим с режимом Сталина.
Андрей Георгиевич, а вот это взращивание реализма, это тоже, по вашему мнению, свойственно природе русского человека?
Ну, такая невероятная драма и преимущество мировое, это такое чудовищное пространство, оно, по-видимому, без централизации пока что себя обмыслить не могло. И перед 17-м годом, насколько я могу судить, уже складывалось какое-то количество не только губерний, то, что сейчас является областями, но и некоторых, какое-то количество России, скажем, Южная Россия, Северная Россия, Центральная, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Это я грубыми, огромными кусками беру. Это все-таки немножко разные России. И очень важно было бы понимать, что Россия имеет многоликость, а не только национальную, не только, к счастью, отсутствующего теперь 5-го пункта, официально отсутствующего в паспорте, но и ментально разного, исторически разного. Так вот, за советское время это все срослось, эти границы снова оказались размытыми, централизованными. Что касается, опять же, вернемся к Сталину, которого я как бы пропустил. В конце концов, может быть, это мое такое убогое сознание или частный случай, но я никогда не верил в то, что была реальная социалистическая идея, и было великое подсознание империи, которое после Первой мировой войны могла распасться. Империя — это организм. Организм сложный, долгоросший и живой. империю можно осознать как форму мира после большой войны. Вот сейчас только что отметили даже на уровне ЮНЕСКО юбилей Чингисхана, и Чингисхан вырастает в какую-то уже почти светлую фигуру, потому что он объединил. Когда я был в Монголии, то увидел, что каждой нации нужен свой отец. Вот у нас сейчас остался только Пушкин в чистом виде, а у них это Чингисхан. Не Данте, не Шекспир, у них Чингисхан. Это фигура духовная. Следовательно, значит, идея империи, которая любым способом должна была сохраниться, вот она и проросла через эту революцию с помощью жестокого императора Сталина. Слава богу, что в списке вот этих реставраций в кино и в телефильмах Ленина все-таки не очень реабилитируют. Это меня устраивает. Вот замечательный фильм снял Сокуров. «Телец». Вот нет реабилитации этому человеку. А вот остальные, значит, уже управлялись тем, что получилось. Так что при всех, значит, ужасах Сталин скреплял и копил империю. То есть в нем работало нечто, действительно, от Ивана Грозного, недаром он так любил нечто от Петра и так далее. Недавно я видел такой плакат в Москве напротив Павелецкого вокзала, когда вот очень много говорили про удвоение ВВП, что очень совпадает с инициалами нашего президента, значит, ну как его удвоить? А вот так и он был удвоен, значит, стояли в рост приблизительно выровненные, хотя известно, что Иван Грозный и Петр особенно были очень высокими людьми, но они стояли Иван Грозный, Петр, Ленин и Владимир Владимирович, и над всем этим было удвоение ВВП. То есть это определенная идея, которая работает, поскольку без централизма такую махину, по-видимому, не сознать.
Говорил писатель, президент русского пен-центра Андрей Битов. Полностью прослушать эфир этого выпуска «Времени гостей» вы сможете после нашей программы в 10 часов. А во второй половине часа «Свободы в 9» через несколько минут российский эксперт о первичных выборах в США, новости высоких технологий, компания Sony отказывается от установки защиты копирования на свои диски, юбилейная выставка новых произведений петербургских художников, главное событие в жизни Москвы и Петербурга и городская тема, заставят ли новые штрафы владельцев собак убирать на улицах за своими питомцами. Завершит нашу программу уже столичная афиша на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Рогозин назначен постоянным представителем России при НАТО. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. В Дагестане минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов блокировали и уничтожили группу боевиков, укрывшихся в частном доме в селении Гилим-Батан. Четверо боевиков отказались сдаться, и по ним был нанесен удар из гранатомета, сообщает Интерфакс. В Хабаровском крае около 300 жителей поселка Софийска в течение суток остаются без электричества. Из-за аварии на дизельной электростанции в среду утром было прервано электроснабжение более 100 частных домов, медпункта и здания местной администрации. В Казани спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Жертвами трагедии стали 8 человек, 2 ранены. По некоторым данным, 3 пропали без вести. В Грозном в ходе спецоперации в среду вечером уничтожен боевик, причастный к убийству 2 милиционеров 2 недели назад. В Свердловской области солдат-срочников под пытками заставляли подписывать документы о переводе на контрактную службу, заявляют правозащитники. Военные эту информацию опровергают. Прокуратура Назрани потребовала признать экстремистской деятельность общественной организации «Голос Беслана». Центр избирком Грузии отменил итоги президентских выборов на 4 избирательных участках. Президент США Джордж Буш встретится сегодня в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне в Иерусалиме Буш обсуждал пути урегулирования палестино-израильского конфликта с руководством Израиля. В Ираке в ходе операции американских и иракских войск против боевиков Аль-Каиды убиты 9 военнослужащих США, еще 6 ранены. В боях уничтожено не менее 20 повстанцев. Это был краткий обзор новостей.
Это «Свобода в 9». В американском штате Нью-Гемпшир завершились первые, если не считать партийных конференций в Айове, праймерис, первичные выборы кандидатов в президенты от партий. У демократов на них одержала победу Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. По неподтвержденным пока данным информационных агентств, появившимся сегодня утром, третий кандидат от демократов после мисс Клинтон и Барака Обамы, губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон, решил выйти из президентской гонки. Российские эксперты считают, что борьба на выборах президента США в этот раз будет более напряженной, чем 4 года назад. По мнению Александра Бессмертных, президента Внешнеполитической ассоциации России и бывшего министра иностранных дел СССР, возрос и интерес к выборам среди россиян.
Для меня это весьма любопытные результаты. Праймерис, которые прошли в Нью-Гемпшир, они в чем-то даже неожиданны, потому что в обеих партиях изменились призеры. Если сравнить результаты праймерис в Айове и в Нью-Гемпшире, то они разные. Ничего так, с другой стороны, необычного нет, поскольку все это отражает то настроение, которое существует в Штатах и в самой стране. То есть существует довольно серьезный раскол во мнениях не только внутри партии, но и вообще в нации в целом. И это отражается на праймерис в Штатах. Я думаю, что мы еще будем видеть другие сюрпризы впереди. Главный вопрос – это все-таки то, что две партии представили довольно любопытный набор своих кандидатов. И, в частности, демократы предложили, я бы сказал, новый тип лидеров – женщину и темнокожего. Это яркий ход со стороны демократов, но не знаю, готова ли к нему в основном консервативная Америка. Готова ли к этому? Посмотрим. Чтобы принять такой вот выбор, берем демократов, да, то американцы должны будут испытывать очень глубокое недовольство тем, что происходит сегодня во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов, может быть, даже какое-то отвращение к этому. Тогда можно пойти на такой вариант, либо женщина, либо темнокожий будущий президент. Республиканцы, они предложили такой более стандартный набор будущих кандидатов. Это и губернаторы, и известные политики. Но их слабость, на мой взгляд, в том, что, в общем, отсутствует личность, такие яркие, что ли. Хотя стандартный тип лидеров как бы компенсирует вот это отсутствие яркости.
Можно ли сказать, что в этот раз интерес в России к выборам президента США претерпит какие-то изменения? Я имею в виду, сам институт президента США, отношение к нему в России изменилось ли как-то за время пребывания у власти Джорджа Буша?
Я думаю, что это именно так. Вообще интерес к американским выборам на этот раз, мне кажется, возрос весьма серьезно. Это связано и с президентством Буша, очень противоречивым, очень для русского гражданина немного странным, потому что такие качания в отношениях. Это вызвано и тем, что в этом же году наши собственные президентские выборы в стране. Поэтому, вот, судя по всем моим контактам, звонкам, которые получаю, интерес к выборам значительно возрос у нас в стране. С большим любопытством следят за не только за результатами праймари, скажем, да, но и за тем, каким образом вообще выстраивается сама система выбора лидера страны. Поэтому мы, я уверен, будем и дальше наблюдать растущую заинтересованность в том, как пойдут эти дела в Америке. Потому что все понимают, что с Америкой, конечно, прежде всего нам и в будущем предстоит иметь дело.
Это было мнение президента Внешнеполитической ассоциации России и бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных. Интересно ли вам, кто станет следующим президентом США? Такой вопрос наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова.
Выборы у них проходят более в интересной форме, нежели у нас. Активность населения выше, и сама система, она более оригинальна, нежели у нас. Поэтому единственное, что я могу сказать про выборы в Штатах. А кто конкретно станет президентом Америки, абсолютно неинтересно.
Я думаю, что Хиллари Клинтон бы лучше была. Она демократ. Вот.
Конечно, интересно, кто станет следующим. Саксофонист и ковбой уже были. Следующий персонаж представляет интерес, безусловно.
Ну, лично мне очень интересно, сможет ли Хиллари Клинтон обойти мужчину и стать впервые за всю историю Америки первой женщиной президентом. Хотя, конечно, ее соперники сильные. И все-таки ей, наверное, будет сложно. Но с учетом того, что как бы американцы, мне так показалось, по сюжетам достаточно хорошо относятся к Хиллари Клинтон, да и к ее мужу Биллу, который ее активно поддерживает сейчас вот в поездках, то шансы у нее очень большие. И вообще очень приятная женщина. Мне кажется, Америке это будет на пользу.
Конечно, интересно. Дело в том, что, ну, кто такой Буш, уже все знают, он сам себя уже показал. Вот. Конечно, интересно, потому как большая держава, как будут в дальнейшем развиваться отношения между двумя нашими странами, это, конечно, каждому не безразлично.
Нет, а потому что я неинтересно живу в России. А то, что в Америке делается, тем более меня не волнует.
Я настолько не интересуюсь политикой, что мне даже не очень интересно, кто будет президентом России. А уж на американцев так совсем. Ну, просто неинтересно.
Там интересно, конечно. Там намного, мне кажется, порядочней. В плане того, что там избирательная кампания не идет на, ну, на сказки. Сказки там не обещают. Там раз обещают, потом никогда уважать не будет ту партию, от которой они выступают. Поэтому там все будет зависеть от того, как... кого они выберут. Там у них насчет этого, конечно, демократичнее, чем у нас. У нас больше, конечно, аферистов.
Это менее интересно мне, потому что внутренняя политика далека от нас, внутренняя политика Америки, ну а внешняя политика известна всем. В отношениях с Россией, я думаю, ничего не должно поменяться. Известно, что Буш и Путин, в общем-то, друзья. А что будет дальше?
Интересно. Пусть мужчина будет президентом. Потому что мужчина лучше руководит, чем женщина.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, интересно ли вам, кто станет следующим президентом США. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Представлена первая реализация программной платформы Google Android. Китай отказывается от использования полиэтиленовых пакетов. Билл Гейтс уйдет из компании Microsoft в июле 2008 года. На волнах Радио Свобода новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Звукозаписывающая компания Sony BMG объявила, что откажется от использования технологии защиты от копирования при продаже музыкальных файлов. По словам представителей Sony, компания решила отказаться от защиты из-за того, что данная технология не является достаточно эффективной. Ранее от подобной защиты отказались крупнейшие звукозаписывающие компании Warner Music Group и Universal Music. О проблемах, связанных с копированием музыкальных файлов, рассказывает Владимир Губайловский.
С программой защиты от копирования компании Sony был связан громкий скандал. Он разразился после того, как было показано, что защита от копирования реализуется компанией Sony с помощью шпионской программы, которая устанавливается на компьютер пользователя. Компания Sony проиграла процессы в Нью-Йорке и Техасе и была вынуждена выплатить покупателям своих музыкальных дисков десятки миллионов долларов. После этого уже в 2006 году Sony фактически отказалась от установки защиты на свои музыкальные диски. Сегодняшнее заявление Sony просто подтвердило существующее положение дел.
Новости коротко. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представлен смартфон с установленной программной платформой Google Android. Смартфон разработан китайской компанией Vistron. Это первая реализация разработки Google Android. Смартфон снабжен сенсорным экраном с диагональю 2,5 дюйма и клавиатурой QWERTY. Устройство нормально работает с браузером Opera. Эксперты, которым уже удалось протестировать смартфон, отмечают удобный дружественный интерфейс. С 1 июня в Китае всем супермаркетам, универмагам и рынкам будет запрещено выдавать покупателям бесплатные полиэтиленовые пакеты для покупок. Правительство Китая потребовало прекратить производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов толщиной менее четверти миллиметра. Власти считают, что контроль над выдачей полиэтиленовых пакетов поможет бороться с загрязнением окружающей среды. Председатель правления компании Microsoft Билл Гейтс назвал время своего ухода из корпорации. Богатейший человек мира намерен отойти от управления компанией в июле 2008 года. Компания Microsoft была создана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. На сегодня это крупнейшая компания мира в области хай-тека.
У Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свобода в 9» и в продолжение блока новостей, не связанных с политикой, репортаж из Санкт-Петербурга, где в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась 15-я юбилейная выставка новых произведений петербургских художников. На ней побывала Татьяна Вольская.
Экспозиция выглядит очень пестрой. Так оно, собственно, и должно быть, поскольку таков принцип отбора произведений, объясняет куратор выставки Лариса Скобкина.
По одной работе от художника. Но то, что по одной работе позволяет нам показать 500 авторов, позволяет показать все направления, группы, стили. Чем живет город на сегодняшний день, то можно наблюдать каждый год на выставке «Петербург», потому что есть еще требования работы последнего года.
Казалось бы, в таких работах, не остывших от огня вдохновения, должно дышать и пульсировать время. Его дыхание я искала везде, но практически нигде не нашла. Разве что, может быть, в скромных на вид работах совсем молодых живописцев. Например, в городском пейзаже «Прогулка» Елены Мурашовой. Петербургский дворик, вид сверху, машины, собаки, детская горка. Но дело не в деталях, а в цвете и в особом настроении зимних питерских будней, которые удалось передать. В этом году в Манеже представлено больше молодых художников, чем обычно, говорит помощник куратора выставки Николай Васильев.
2-3 года назад как бы этой смены не видно было, а сейчас вот она выползла уже. На центральных щитах среди мэтров Союза висят от 82-го года. Абстрактной живописи стало чуть меньше. Может быть, уже потому, что как бы во всем мире стало более популярно фигуративное искусство.
Да, абстракции стало меньше, возрождается жанровая живопись, соглашается Лариса Скобкина.
Все направления, включая молодежь, группа Медьки и Академия Феликса Волосенкова, и группа Кондратьева-Зайцева, последователи школы Длугача и стерлиговцы, и союз художников как таковой, и сидлинцы, андеграунд сущности ленинградские.
На выставке традиционно преобладает живопись, но есть и прикладное искусство, и скульптура.
Самое заметное – это работа художников. Из озерков. Дмитрий Каменкерс, работа одна из лучших вообще на выставке «Третий Рим». Здесь же его талантливейший сын Данила Каменкер тоже представлен работой «Комар». Видно, что сосет кровь.
Да, эти работы и на меня произвели, пожалуй, самое сильное впечатление. «Третий Рим» – вот оно, искомое время. Человек сидит, обхватив рукой голову, согнувшись под тяжестью хлама, съезжающего на него с тележки на детских колесиках. Какие-то палки, жерди, мусор, и поверх всего огромный не то арбалет, не то лук. В общем, крест, который, судя по всему, этому мыслителю придется нести, если он не додумается встать. Все деревянное, корявое. Настоящая. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Казани завершен разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Жертвами трагедии стали 8 человек, 2 ранены. По некоторым данным, 3 пропали без вести. В Хабаровском крае около 300 жителей поселка Софийск остаются без электричества из-за аварии на дизельной электростанции. Центр избирком Грузии отменил итоги президентских выборов на 4 избирательных участках. Президент США Джордж Буш встретится сегодня в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Благотворительная акция в помощь известному актеру Семену Фараде, документальный фильм «Петербург. Сумерки нового века», суд над боксером Николаем Валуевым и переход московской монорельсовой системы на полноценный режим работы. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
— Москва. Сегодня в Московском доме кино начнется 10-дневная благотворительная акция «Выставка-продажа произведений художников Москвы в фонд помощи народному артисту России Семену Фараде». Инициативу гильдии актеров кино поддержало сообщество московских художников. Несколько лет назад у актера случился инсульт, он перенес не одну операцию и нуждается в помощи. Петербург. В российском сегменте интернета размещен документальный фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века». В первые сутки фильм посмотрели 15 тысяч пользователей. Фильм был снят в 2006 году. В нем идет речь об уничтожении городской архитектуры. По словам создателей, фильм не понравился властям и, скорее всего, не будет показан по городским телевизионным каналам. Москва. Руководство электростальского завода тяжелого машиностроения, на который городская комиссия возлагает вину за аварийную ситуацию в спорткомплексе «Крылатская», отказывается подписывать заключение комиссии. Городские власти обращаются в Ростехнадзор. Если созданная на федеральном уровне комиссия подтвердит вину производителей лопнувшего шарнира, державшего одну из конструкций крыши Ледового дворца, то власти через суд будут добиваться возмещения стоимости ремонтных работ. Петербург. Мировой суд Калининского района Петербурга приговорил боксера-тяжеловеса Николая Валуева к штрафу за избиение охранника спорткомплекса «Спартак» Юрия Сергеева.
Признать Валуева Николая Сергеевича виновным в совершении преступления. Взыскать с Валуева Николая Сергеевича в пользу Сергеева Юрия Борисовича 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Москва. Стоимость одной поездки на московской монорельсовой дороге снижена с 50 до 19 рублей. С сегодняшнего дня все 6 станций этой транспортной системы, соединяющие Всероссийский выставочный центр с Тимирязевским районом, открыты для выхода и входа пассажиров в большем режиме с 7 утра до 11 вечера. Увеличено и количество составов на линии. Петербург. Городское правительство предоставило пенсионерам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщины, проработавшим в городе не менее 20 лет, 50% скидку при оплате жилья и коммунальных услуг и ежемесячную денежную выплату в 440 рублей. Около 160 тысяч петербуржцев смогут воспользоваться такой льготой. Она оформляется в отделах социальной защиты. Москва. Городские власти объявили, что первый доходный дом эконом-класса с низким уровнем рентабельности для города откроется в ближайшее время на юге Москвы на улице Мусы-Джалиля. Все жилые помещения будут предоставляться по договору найма в приоритетном порядке гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а при их отказах – гражданам, проживающим в Москве не менее 10 лет. Содержание такого дома проживающие будут оплачивать по фактическим затратам без привлечения бюджетных средств, а доходы зачислят в городскую казну. Новости Москвы и Петербурга, 10 января, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. С Нового года в Москве вступил в силу новый административный кодекс, изменяющий 27 городских законов. Некоторые его нововведения коснулись владельцев собак. Теперь при выгуле животных они обязаны иметь при себе совок и пакетик для сбора экскрементов. Нарушителей ждет штраф в 1000 рублей. В Российской кинологической ассоциации к этой новости отнеслись скептически. Собаководы готовы убирать за своими питомцами, но ждут появления на московских улицах специальных контейнеров для биоотходов. Рассказывает Любовь Чижова.
Не секрет, что большинство москвичей выгуливают своих собак во дворах. Животные справляют свою нужду рядом с детскими площадками, а то и прямо на них. Частенько на тротуарах, летом в клумбах. Каждый житель российской столицы хотя бы раз в жизни наступал в кучку, оставленную собакой, и вряд ли вспоминает эти мгновения с радостью. Московское законодательство уже предусматривало штраф в 15 рублей для владельцев собак, которые будут пойманы на месте преступления своего питомца без совка и пакета. С этого года штраф решили увеличить до 1000 рублей. Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА относится к инициативе столичных властей положительно и считает, что большинство собаководов морально готовы убирать за животными. У нее остается один вопрос – куда выбрасывать то, что соберешь?
Мне кажется, что в этом нововведении ничего плохого нет, тем более, что оно уже давно практикуется на Западе. Я наблюдала такой подход в Англии, в Лондоне. Но есть такой момент, Тут нужно подойти очень грамотно технически к этому вопросу, потому что в Англии на каждом метре буквально стоят приемники, куда люди могут выбросить пакетик с собранным калом животных. Вот если этого нет, то я очень плохо себе представляю россиян, которые, собрав все это в пакет, будут километр ходить, в кармане, что ли, это держать. Наверное, нужно создать условия для того, чтобы люди последовали этому.
Как вы думаете, москвичи психологически готовы к тому, чтобы убирать за своими собаками?
Мне кажется, что да, потому что разговоров о том, что есть грязь, что вокруг загажена клумба, много. Поэтому кому, как не самим хозяевам, убирать?
Говорила Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных «Вита». Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации к штрафу в 1000 рублей за собачьи экскременты относится негативно и предполагает, что наиболее юридически грамотные собаководы найдут возможность уклониться от его уплаты.
Например, экскременты моей собаки или не моей, это если я буду судья протестовать, пусть будут любезно анализы сделать. Я скажу, ну это не моя какала, это вот участковый сам накакал, а меня штрафует. Просто вот на уровне идиотизма. Но, кстати, ведь если собаководам этот путь подсказать на кинологических ресурсах, да, в прессе, то они так будут поступать.
А вообще в Москве где гуляют с собаками в основном люди?
Ну, они гуляют там, где они могут гулять, потому что выгулов нет, особенно в центре. Земля золотая. Существуют нормы по организации выгулов, которые правительство Москвы не соблюдает. То есть магазин или заправку поставить, это они только в путь. А то, что в каждом квартале в шаговой доступности должен быть выгул, хотя бы небольшой, этого нет. Поэтому куда деваться человеку с собакой? Тогда они могли бы проще поступить, запретить в городе Москве содержание животных. Это было бы более логично и разумно, потому что если власть не выполняет своих обязательств, но при этом на граждан навьючивает какие-то новые, ну, хорошего, что из этого может выйти? Просто сказали, вот как воздух испортили, и все, и ничего не будет. Это как с распитием пива в общественных местах, тоже ведь есть закон. Закон есть, а пиво пьют. В каких-то городах, где за это взялись, там это работает, но у нас это работать в любом случае не будет, потому что, в конце концов, вот при таком к нам отношении, к собаководам, мы подскажем тоже в прессе кинологической людям, как с этим поступать в том случае, если их будут пытаться штрафовать.
Какие-нибудь мысли по поводу собачьих экскрементов?
По поводу собачьих экскрементов мыслей на самом деле очень много. Собаководы готовы убирать за собой, во-первых, если город будет все-таки... Ну, то есть чисто ментально, вы понимаете, человек не бросает окурок там, где чисто вокруг. Если вокруг все загажено, вот там, где мы, например, гуляем с собаками, там земли не видно от отходов человеческой жизнедеятельности. Пакеты, горшки, битая посуда, консервные банки, битые бутылки. Люди гадят, отходят в кустики тоже, точно так же. Просто город грязный. Для того, чтобы убирать за животными, вот я знаю по практике организации выставок собак, на каждой выставке, на крупном мероприятии ставятся контейнеры для биоотходов. Потому что, понимаете, это добро, его нельзя кидать в перемешку со стеклом. Существует определенный порядок. Биоотходы, они по-другому совершенно утилизируются. Из них там делают удобрения, не знаю, что, канадцы топливо делают даже. Из детских памперсов там и канализационных стоков. Если город предложит нам порядок цивилизованной утилизации этих отходов, и пусть они не на каждом шагу стоят, но хотя бы в шаговой доступности друг от друга вот эти контейнеры для этих биоотходов. После этого, я думаю, что люди какие-то сами начнут убирать, а для тех, кто сам не захочет, можно штрафы вводить. При этом хорошо продумав, какой будет порядок взимания этого штрафа. Потому что сейчас объявлен штраф, но в том порядке, который они объявили, ну это просто так, это воздух потрясти.
Это был Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 10 января.
Театры. В театре «Практика» премьера спектакль «Мармелад» по пьесе петербургского драматурга Ольги Погодиной, рассказывающая о жизни гомосексуалистов. Несмотря на это, в постановке молодого режиссера Виктора Алферова все роли играют женщины. А в «Современнике» трагедия Антонии и Клеопатры Шекспира в современной интерпретации режиссера Кирилла Серебренникова. В главных ролях Сергей Шакуров и Чулпан Хаматова. Концерты. В Рахманинском зале консерватории в рамках фестиваля камерной музыки «Возвращение» сегодня вечером концерт под названием «Кино». Киномузыка, ставшая академической и наоборот. В программе произведения Шопена, Шостаковича, Тривердиева, Джона Уильямса и других композиторов из таких фильмов, как «Овод», «Терминал», «Ошибка резидента». выставки. В Фонде народных художественных промыслов необычная выставка, на которой представлены дизайнерские валенки, рекомендует Лиля Пальвелева.
Валенки – исконная русская обувь. Они появились в XVIII веке, и было это в Нижегородской губернии. На выставке много современных фабричных изделий с нарядным декором, аппликациями, вышивкой, даже гобеленовой отделкой. Особенно хороши разноцветные детские валеночки. Да и для взрослых здесь готовы предложить изысканные вещи. Пусть этот эпитет не покажется натянутым по отношению к войлочной обуви. Наряду с утилитарными экспонатами в Фонде народных промыслов представлены арт-объекты, созданные далекими от производства художниками. Валенок они рассматривают как феномен материальной культуры, с которым, кстати, и в русской истории немало связано. К примеру, валенки были непременной частью экипировки в северных лагерях ГУЛАГа. Их носили охранники и зэки, работавшие на лесоповале. И вот в одной из витрин можно увидеть большой серый валенок, весь прорезанный прямоугольниками. Эти дыры забраны проволочными решетками, за которыми маячат маленькие человеческие фигурки. Еще есть черный, как антрацит, валенок-паровоз с красными войлочными колесами.
Кино. На экранах Москвы сегодня премьера фильм американского режиссера Джеймса Грея «Хозяева ночи». Это криминальная драма о жизни русских эмигрантов в Нью-Йорке в 80-е годы прошлого века. Их роли исполняют Хоакин Феникс, Ева Мендес, Марк Уолберг, Роберт Дюваль, а также настоящие актеры-эмигранты Алекс Видов и Олег Тактаров.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей программа «Грани времени» Владимира Карамурзы. Остановит ли запрет на въезд в Европу дальнейшие антизападные выступления активистов молодежного движения «Наши»? Тему обсуждаем с Борисом Якименко, руководителем православного корпуса движения «Наши». Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу особо поблагодарить Нью Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.